Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Не знаю, как для вас, а для меня профессия реставратора всегда представлялась одной из самых творческих из всех художественных профессий. Потому что необходимо не только самому обладать какими-то художественными талантами, навыками, но и поставить себя на место того мастера, работа которого находится в реставрации. И мало того, что поставить, но в каком-то смысле отказаться от себя самого, чтобы не привнести своих идей, фантазий в творчество другого человека. Только сохранить, только восстановить в какой-то степени, только предотвратить от дальнейшего разрушения. Далеко не каждый художник способен отказаться от своего «я», чтобы подчеркнуть мастерство, талантливость другого человека, пусть даже живущего много-много лет назад. Можно даже сказать, что это одна из самых смиренных профессий, потому что художник-реставратор всегда остается в тени мастера, чью работу он реставрировал. Музейная реставрация – это особый вид реставрации, и, наверное, это самый высокий ее уровень. Даже в чем-то можно сравнить с профессией врача, где главный принцип – не навреди. Поэтому, чтобы не навредить, перед реставрацией проводятся большие научные исследования – как историко-художественной направленности, так и научно-технической. В каком-то смысле каждый музейный реставратор должен быть человеком с мегаобразованием, то есть обладать обширными и глубокими познаниями как в гуманитарных областях, так и в технических, физике, химии и даже в биологии. В Эрмитаже все реставраторы такие и есть – люди с мегаобразованием. А сам процесс реставрации давно уже сравним с работой огромных научно-исследовательских институтов. Так получилось, что меня пригласили сопровождать группу «Сестер Милосердия» на экскурсию в лабораторию научной реставрации тканей, в ту ее часть, которая находится во дворце Меньшикова. Рассказывает художник-реставратор высшей квалификации Людмила Евгеньевна Ковалева.
Реставрация в Эрмитаже.
Мастерская наша называется «Мастерская реставрации художественных тканей». И организованы мы были давно специально для работы по реставрации китайских шелков. В начале 18 века была организована эта мастерская. И сначала мы находились в видении, такие были специальные реставрационные производственные мастерские при Эрмитаже. А с 2004 года нас подсоединили в группу реставраторов эрмитажных по художественным тканям. Там 8 человек и 3 человека вот у нас тут. Мастерская была специальная, как я повторяюсь еще раз, была создана для того, чтобы реставрировать вот эти китайские шелка. Дело в том, что в 1981 году был уже открыт в феврале месяце Меньшиковский дворец. Но очень мало было помещений, потому что вы знаете, что описи только сейчас, вот последний буквально, наверное, год-полтора, были еще дополнительные какие-то, были найдены какие-то сведения, описи Меньшиковского. Конкретно этого дворца описи не было. Когда Меньшикова сняли и сослали в Сибирь, то вот эти вот предметы какие-то ушли в Эрмитаж, там хранение и так далее. Вот, поэтому при воссоздании дворца сложно было очень эти залы оформлять. И в основном, конечно, научные сотрудники во главе с Калязиной Ниной Васильевной, которая долгое время была директором нашего музея или заведующей отделом истории русской культуры 1-3 18 века, как называется наш музей, музей истории русской культуры 1-3 18 века. Опирались на описи Меньшиковского дворца Ломоносова. Вот там описи сохранились. И, конечно, в основном вот эти предметы, очень мало мемориальных предметов И по тем описям, которые вот в Ломоносове, в Ольбаум, есть упоминание, что у Александра Даниловича Меньшикова были комнаты, украшенные китайскими обоями. Но дело в том, что, конечно, никто уже не знает, где какие обои там были, но в Эрмитаже, начиная с 1911 года, то есть вот это вот в начале 20 века, часть китайских обоев была передана и из Таврического дворца, из каких-то еще, вот эти конкретно те, которые хранились в Эрмитаже в основной своей массе, были из Екатеринговского дворца. Это дворец Екатерины I, был у Нарвских ворот, Екатеринговский парк, река Екатеринговка. Вот такое одноэтажное, но на двухоконное такое вот помещение. И вот эти вот как раз шелка были привезены из Китая. Первое и второе посольство, это вот в начале 18 века, 1703-1705, были привезены из Китая по просьбе, по заданию Петра I, потому что в Европе в это время, вы знаете, Сильшину Азри уже вовсю расцвел, и там, конечно, было очень много китайских предметов, и в том числе шелка, и фарфор, и эмали. И очень было модно вот украшать стены вот этими сюжетами из разных китайских книг, сценки и так далее, жанровые сценки там и все. Ну, конечно, заказ был довольно большой, и поэтому есть предположение, что привезли шелка не конкретно по заказу Петра I, а то, что у них было в наличии, конечно, потому что объем был большой, потому что по символике предметов, изображенных на этих китайских шелках, можно судить, что заказ этот был изготовлен для высокопоставленных каких-то, конечно, ну, может быть, даже для императора. И то есть выбрали уже лучшее для лучших. Ну, знаете, как в Китае? В Китае это там свиточки повесят 1-2. И даже китайские плитки, например, плитковые комнаты в Европе там скромно так, знаете, ну, бордюрчиками. А русская душа, она такая широкая, любит все так просторно, чтобы уже было... Украшено так достойно. Все стены были плотненько так, ну, только с обносочками там. Сейчас покажу. Вот видите, это двухсветный такой зал, вот один из самых больших. Это не так давно вышла такая книга «Екатерингов», очень хорошая. Дело в том, что есть сейчас уже проект воссоздания, и, может быть, когда-нибудь все-таки вот сделают, но это уже будет, конечно, на водили живопись, если будут, конечно, тоже воссоздание, потому что мастера у нас есть, потому что реставраторы, когда нужна необходимость, нам разрешают очень редко воссоздавать. Но когда мы делаем интерьеры, вот и в Меньшиковском дворце в том числе, очень много утрат, панно, но если есть нужно для интерьера, то очень деликатно, методом ретуши. Ну, чтобы специалист всегда увидел, что это воссозданное, а для, как бы сказать, для общего впечатления, для массы посетителей, чтобы это было незаметно. Вот то же самое было и у нас. Вот Екатеринговский дворец, это фотография 1903 года. И мы даже, знаете, некоторые панно, которые сейчас вот на экспозиции в столовой, узнаваемые, мы с лупой тут с большим увеличением какие-то сюжеты узнавали. Сам дворец, почему сохранились эти панно? Потому что дворец сам сгорел. Там был клуб рабочей молодежи уже после. Там вообще-то было такое место массовых гуляний. Он горел 3 раза, и последний раз он сгорел в 26-м году уже окончательно. Потому что там был клуб рабочей молодежи. Хорошая книжка, вот если будет возможность, то еще ее вполне можно купить в букинисте. И наше счастье, что вот где-то в 11-12 году, ну, может быть, чуть позже, то есть перед революцией, эти шелка были переданы в Эрмитаж. Но переданы они были уже в очень сложном состоянии, они были свернуты в рулонах, и даже по, ну, так вот приблизительно даже говорили, что штук 200, оказалось гораздо больше. Потому что мы уже так отдаленным увлажнением постепенно их разворачивали, потому что они были пересушены. Но не было вот возможности, видимо, и появилась, ну, как бы в них необходимость, да, и создали мастерскую, и все. Открывала, создавала нашу мастерскую вот Анастасия Борисовна Васильева, наша учитель мой, реставратор высшей квалификации. Она, просто не могу не рассказать о ней, потому что вот на таких людях, в общем-то, держится все, что мы видим, всю ту красоту в Петербурге, в Пушкине, в Павловске и в Гатчине тоже. Вот на таких людей. Она как художник станковой и монументальной живописи начинала в 60-е годы, перепрофилировалась на ткани. И вот Нинель Васильевна Калязина ее и пригласила сюда, директриса наша, уже имея опыт работы с Анастасией Борисовной в Петербурге. Анастасия Борисовна вот как-то собрала такую небольшую, но очень сплоченную такую группу, которая почти в том же составе еще и работает и сейчас, вот с 81-го года. Как я уже сказала, что шелка в очень сложном состоянии, они пересушенные, они за время их бытования многократно наклеивались и на картон, и на холст, и на бумагу пришпан. Они были раскрошены, они были иногда вот разрезаны, видите, какие. Иногда их многократно наклеивали друг на друга, мы начинаем расчистку, и оказывается, внутри какие-то фрагменты. Это вот очень трогательные такие моменты, когда вот такое... И вдруг у нас складывается какой-то сюжет, который раньше никак нельзя было состыковать. Вот, например, вот вы видите, да, вот эти два маленьких тоже. Явно они продолжение, вот одно продолжение другого. Вот эта фигура. Но вот серединки нет. Ну вот пока как бы у нас... Это вот еще до реставрации. Или, например, вот обратите внимание еще... Вот здесь тоже фрагменты. Здесь, это уже то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас делаем уже для фондов. Вот видите, тоже под миколентной бумагой, защитная такая у нас бумага, тоненькая, она не просвечивает, ну, то есть задерживает солнечные лучи. Вот видите, сюжет, он состыковался, то есть не сюжет, а рисунок, он состыковался только от верхней части. Под бумагой не очень видно, а так вообще заметно, что вот это намного темнее шелк, и вот эта даже полоска вообще голубая, потому что сверху здесь был наклеен кусочек какой-то вот другого шелка, и он цвет не выгорел, это индиго. А вот здесь уже немножко бледно-голубой, а здесь местами даже уже желтый, потому что вот разная степень выгорания была. А состыковался вот он весь по длине, и хотя как бы у кого-то есть какие-то сомнения, но вот это дерево, оно там легло вот один в один, и поэтому у нас лично сомнений нет. Сейчас мы делаем, как я говорю, для фондов. Поэтому ничего воссоздавать нельзя. Мы дублируем на шелк, на шелковую ткань, или туаль такая плотная, или шелковый газ, фуляр, или шелковый такой плотный газ. И оставляем уже вот эти места утраченные такими, какими они уже вот дошли до нас, и все. Потому что это уже для выставок, для каких-то научных работ, для иллюстративного материала, бытования предметов, иллюстрации книг китайских, каких-то там романов 18 века или еще там более даже ранних. Или для просто изучения манеры живописи руки художника. Это ремесленная работа, это не авторские. Вот еще в 16 веке в Китае в основном были подписанные работы. Это конец 17-го, начало 18 века. Как говорят искусствоведы, это очень высокого класса ремесленная работа. То есть была артель художников. Художники, прежде чем расписывать, наклеивали вот этот тонкий китайский шелк на рисовую или бамбуковую бумагу. Это чтобы, когда рисуешь, чтобы краска быстро впитывалась, чтобы не расплывался рисуночек. Еще, может быть, я так немножко разбросана, но я уж как бы вот стараюсь вам последовательно. Ну, еще просто хочу вам показать из того, что уже сделано на экспозиции, как это выглядело. Вот это на книге. Это гербовник. гербовник, мы все эти вот листы собираем. И ну, это тоже гербовник, правда, тоже 908, по-моему, года. Мы титульный лист нашли. Выглядело это приблизительно вот так вот. Видите, как-то вот они были раскрошены, они были иногда сдублированы не по рисунку. Ну, пока, конечно, нет. Пока китайские художники не расписывали так, чтобы... Просто они в одном, как бы писали в одном модуле, поэтому иногда вот вы, когда будете в последнем зале, там будет такая вот прямо серия, которую мы называем условие «Речная дамба», «Укрепление берега». Это тоже иллюстрация к роману китайскому. Там просто такое впечатление, что там вот все так легло, что вот как будто бы просто ее просто вот так, как диораму снимали. На самом деле, в общем-то, такая задача у китайских художников не стояла. Они просто писали полотнищами, которые потом по сюжетам, по рисунку. Сюжеты эти узнаваемые. Мария Леонидовна Пчелина, которая долгое время хранила, она вот года два как ушла уже из жизни, Царство Небесное, она была и хранителем наших панно, и исследователем, конечно. Она нам рассказывала, что то, что вы увидите в столовой, например, это роман «Западный флигель» про одного студента, который был такой из хорошего рода, но обнищавшего. Ну, как у нас на Руси часто такое бывало. Ну, вот он влюбился там в одну девушку высокопоставленную. А так как она, видимо, для нее, мама решила, что эта партия для нее очень выгодная, ну, в общем, придумал такой хитрый ход. Он, ну, как бы устроил на них облаву, засаду, и как бы там какие-то напали разбойники, а он тут, ну, на белом коне, ну, образно говоря, ее там выручает, да. В спальне там троецарствие, там есть разные такие, есть сюжетные какие-то, а есть такие просто пейзажи, птички, воды и горы, как вот есть такая серия в Китае, воды и горы, и птицы, беседки какие-то, отшельники там в горах где-то сидят, медитируют. Такая, ну, подстать для спальни. Такие сюжеты тихие, спокойные, располагающие к какому-то вот такому созерцанию. А вот в последнем зале, вот я вам сейчас кратенько говорю то, что на экспозиции, это небольшой сюжет, он не состыковался, но такая очень изящная, эстетичная. Еще китайская живопись, она такая, конечно, если вот более ранняя, она, конечно, такая очень эстетичная. А в третьем зале там сцена охоты справа. Ну, вам это все скажут на экскурсии. А прямо вот укрепление берега или строительство дамбы, она такая более динамичная. А еще есть такое воздвижение в ранг божеств, но там типа космогонии, ну, вот такой, да, там боги такие какие-то огромные, даже с синими какими-то такими страшными. Мы когда берем в работу каждый раз, и один фрагмент так долго никто не хотел брать, ну, потому что, ну, черти, они и есть черти. Потому что очень редко, но иногда бывают такие не очень лицеприятные, такие, ну, почему я? Мы все бросим жребий, кому реставрировать вот этот фрагмент, потому что хочется же что-то такое. А можно я вот... Хотя на самом деле, когда мы реставрируем, мы иногда даже толком и сюжет-то, ну, знаете, так вот полюбоваться, чтобы вот так от души посмотреть... Иногда уже только когда сдаем работу, думаю, ну хоть посмотреть. Значит, как вы видите, этот, как мы называем, слоеный пирог. Мы переворачиваем, мы закрепляем сначала папиросной бумагой лицо, переворачиваем лицом вниз и начинаем вот многократно снимать вот эти вот все вот эти последующие наклейки.
Реставрация в Эрмитаже. Рассказывает художник-реставратор высшей квалификации лаборатории научной реставрации тканей Людмила Евгеньевна Ковалева.
Очень интересный китайский трактат. Рекомендую, у кого есть желание, и кто, может быть, занимается творчеством, там, почитать, потому что мало того, что он, ну вот описание, да, тут очень много таких полезных, хороших советов. Там вот, например, начинается так вот одна из там таких первых фраз. «Сначала со всей строгостью постигни правила и нормы, и лишь потом вознесешься душой к различным превращениям. постижение сути законов ведет к свободе от них. Потом очень хорошие какие-то такие тоже советы или даже не советы. То, что вы вот увидите в спальне, вот эти пейзажи и этих отшельников, мудрецов. Но у нас другая культура, да, православная, но вот это вот тоже понимание, такое свое понимание божественного, да, созерцание и умение с этим как-то общаться, как вот среди суетливого движения «Укради мгновение покоя». Или, например, такие какие-нибудь поэтичные. Это все вот из китайской изящной литературы. «Шелк блестит, как золото, струится, как вода». Но просто сама фраза, само вот предложение такое поэтичное очень. Китайская живопись, как вы знаете, она очень символична. И даже если это сюжет из какого-нибудь романа, то все равно он еще несет обязательно какой-то символический несет еще нагрузку. То есть, например, если там бамбук, то это символ стойкости, сосна тоже символ стойкости. Если там пион, это символ благопожелательная символика, в основном благопожелательная, конечно. Это и рост карьеры, коралловая ветка, там рост карьеры, или какие-нибудь там предметы учености. Бабочка, как ни странно, символ долголетия. А летучая мышь – символ счастья. А почему счастье? Вот тоже тогда такая интересная такая параллель. Потому что иероглиф счастья – фу, и летучая мышь – бянь, фу. Одинаковые и созвучные вот это вот окончание. И вот эта символика, то тоже там частично в этом трактате, там тоже можно найти эту символику. По поводу еще сюжета, ну, вам еще будут, наверное, может быть, на экспозиции рассказывать про студенток, про которого я говорила, что там были какие-то такие и фривольные сцены. Но этот роман читали девушки, и читали, скрывая там от родителей под подушкой, потому что были просвещенные, естественно, там знатные. А вообще, почему он был узнаваемым для широкой публики, что фрагменты из этого романа очень часто разыгрывали, так же, как вот и на Руси Скомороке, так же такие бродячие театральные актеры разыгрывали на подмостках городов, ну, там, на каких-то площадках таких. Поэтому они узнаваемые, и о существовании их знали многие. И, знаете, вот сейчас у нас уже остается уже немного вот этих панно китайских, и я вам даже покажу сейчас, какие фрагменты остаются у нас эти маленькие. Иногда, знаете, вот я говорила, их разрезали и приспосабливали к разным помещениям. Разные они. Вот этот вот освобожден от наклеек, видите, с этой стороны, он уже на авторской бумаге. Дело в том, что где возможно, мы оставляем авторскую бумагу, потому что на ней часть, понимаете, часть рисунка. И где авторская бумага, там рисунок как бы четче прочитывается. Но дело в том, что со временем эта бумага очень часто и слела, а где-то она очень набрала на себя очень большое количество клеев, и она разрушающая уже действует на шелк. И поэтому иногда в некоторых местах вот эту бумагу уже просто невозможно уже оставить. Она и фрагментарно сохранилась, и она очень сильно кислотная, и поэтому мы ее вот удаляем, и тогда вот уже новый дублировочный шелк. Это вот я вам покажу из последних находок. Вот я тоже в этом году уже защищала панно. Вот какой-то фрагментик. Тоже, видите, вот этот между в заклейках был, здесь сохранился, да. И более яркий, и малахит, да.
Будет сбоку,
да. И это еще сверху бумага еще будет, он расчищаться здесь с двух сторон. Бумага так. Ну, вот такие фрагменты. Видите, я говорю, что вот этот уже почти подготовлен к реставрации. Иногда мы хлорамином Б, легкими щадящими составами, фон немножко восстанавливаем, осветляем чуть-чуть, чтобы вот на живопись не повлияло. Но дело в том, что вот здесь вот у этого конкретно панно очень плохая сцепляемость с авторской бумагой, и он очень подвижный. Поэтому, когда кладешь марлевый тампон, есть опасность, что вдруг рисунок сместится. Поэтому вот этот будем дублировать уже так, как есть. Ну а как дублируем мы клеем своим реставрационным, По Семеновичу это такой у нас был химик-реставратор-практик. Начиная с 30-х годов до еще 50-х, в начале 60-х он работал, Николай Николаевич. Он рецептуру клеев разных концентраций мы подбираем, какая нам удобнее для, то есть не нам, экспонату, конечно, но и какая лучше. Ну и здесь закрепиться, когда будем дублировать, это все склеим, уже будет на новую основу. Пойдемте в другую комнату, я вам покажу сейчас, когда прогнете. Потом, видите, вот мы такие маленькие. Это уже все, что в фонды уйдет. Вот. Какие-то, видите, небольшие такие. Вот это фрагмент бордюра. Ну, для иллюстративного материала предметов быта или сюжетов каких-то. Это для искусствоведов. Так вот это вот в папках будет храниться, пока вот до них не дойдет время, очередь. Так, ну вот это наше панно, которые фотографии до реставрации. Вот мы так, все они зафиксированы, все они под номерами идут. Даже самые маленькие фрагментики, прям, ну, крошечные совсем, да, вот такие. И последнюю работу, кто-то был на реставрационной выставке, была эрмитажная юбилейная реставрационная выставка. Там было представлено наши и китайские панно, и в том числе вот эти свитки, вот эти вот то, что мы делали. Я сейчас покажу книги. Это вот в процессе реставрации, это только вот освобождена от наклеек, еще не расчищено ничего. Которые во время войны пострадали очень сильно. Они горели, их спасали, водой тушили, и поэтому они вот в таком вот виде. Вот мы сделали 4, это 5 уже. Это, знаете, это портреты самых знаменитых полководцев середины 18 века, которые вот там, Маньчжурская, когда война была, проявили себя как самые храбрые, как самые отважные, смелые полководцы. Была в Пекине такая галерея, причем вот эта вот галерея 812 года была устроена, как бы по образу и подобию вот этой вот галереи, которая существовала в Пекине.
Чтобы вернуть экспонат к жизни, надо изучить не один такой трактат о мастерстве художников прошлых веков. Надо еще, в принципе, разбираться в духе и стиле той эпохи, к которой принадлежит экспонат. Ну вот мы часто слышали, что вещи буквально рассыпаются или выцветают, даже горят. Как же их возвращают к жизни, при помощи каких инструментов и материалов, мы поговорим в нашей следующей передаче. Напомню, что о реставрации китайских тканей во дворце Меньшикова нам рассказывает художник-реставратор высшей квалификации лаборатории научной реставрации тканей Людмила Евгеньевна Ковалева. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания. Thank you.